Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседа на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Симоне Зелоте, каноните. Далее из архива нашей радиопрограммы в авторской программе Надежды Зотовой «Крестный путь русской церкви в 20 веке» беседа с Лидией Алексеевной Головковой, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. Ровь изры и ископа и. В Божественном Писании находим, что ровь берется не в очень хорошем смысле, как кладезь водный, не в худом смысле. Ибо был ров, куда брошен Иосиф своими братьями. И когда Господь поражает от первенца фараонова до первенца пленницы, я же в рове. И в псалмах сказано: «Привменен был с нисходящими в ров». И у Иеремии: «Мене оставиша источника воды живы, и ископаша себе кладенцы сокрушенные, и же невозмогут воды содержати». Да и у Даниила описан ров львиный, в который был ввержен Даниил. А кладезь ископывает Авраам, ископывают также отроки Исааковы. При кладезе успокоился ушедший из Египта Моисей. И от Соломона приемлет заповедь пить воды от своих сосудов и от своих кладенцев источника. И Спаситель при кладезе беседует с самарянкой о божественных тайнах. А почему ров берется в худом значении, кладезь же в хорошем, тому полагаем следующую причину. Вода во рвах бывает пришлая, падающая с неба, а в колодцах водяные жилы, засыпанные землей, пока место не разрыто, обнаруживаются, как скоро сняты покрывающие их глыбы земли или лежащие вверху другие вещества, входящие в состав земли. Так нечто подобное рву бывает и в тех душах, в которые западает доброе, но превращенное и подмешанное, когда человек, запавший в него понятие о добре, гонит от себя, обращая их на худое и противное истине употребление, и решившись не иметь в себе никакого собственного добра. И опять... В душах бывает нечто подобное кладезям, когда по снятии худых покровов воссеивает свет и источник удобопиемой воды в слове и учении. Посему каждому необходимо приуготовить для себя кладезь, чтобы выполнить вышеупомянутую заповедь, которая говорит: «Пей воды от своих сосудов и от твоих кладенцев источника». В таком случае и мы наименуемся чадами ископавших кладези Авраама, Исаака и Иакова. А рва рыть не должно, чтобы не пасть нам в яму по сказанному всем псалме и не услышать написанного у Иеремии в укоризну грешников, где сам Бог говорит о них, как недавно приводили мы слова сии: «Мене оставивши источника воды живы и ископавши себе кладенцы сокрушенные, и же невозмогут воды содержати».
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой апостол Симон Зелот, канонит. Святой апостол Симон Зелот происходил из Каны Галилейской, был сыном святого обручника Иосифа, по плоти братом Господа и одним из 12 апостолов. Первое чудо, которое сотворил Спаситель, претворение воды в вино, произошло в доме Симона. Во время пира для гостей не достало вина. Тогда Господь по предстательству Пресвятой Богоматери притворил воду в вино. Пораженный чудом, Симон всем сердцем и душой уверовал в Господа Иисуса как обетованного Мессию и, все оставив, последовал за Ним. Симон получил наименование Зелота, то есть ревнителя. В день Пятидесятницы он принял вместе с другими апостолами дар Святого Духа. Святой апостол Симон проповедовал учение Христово в Иудее, Египте, Ливии, Киренее и Британии. В Абхазии принял мученическую кончину, был распят на кресте. Погребен в городе Никопсии около Сухуми. Впоследствии, в XIX веке, на месте подвигов святого апостола близ Иверской горы был сооружен Новоафонский монастырь Симона Канонита. До ныне сохранилась пещера, в которой подвязался святой апостол. Чудо в Кане Галилейской обычно упоминают как свидетельство о благословении Господом брака. И это справедливо. И даже важная деталь из жизни жениха, апостола Симона Канонита, оставление им супруги своей ради следования за Христом, не только не упраздняет это благословение, но раскрывает его глубокий смысл. Ибо брак христианский не ради простого человеческого счастья, а ради вечности блаженной. Он есть путь за Христом, он есть подвиг жертвенный, когда любовь земная уступает место любви небесной, которой влечет, которую дарует любовь воплощенная, Господь Иисус Христос.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Крестный путь Русской Церкви в XX веке». Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с Лидией Алексеевной Головковой, автором нескольких книг, исследовательницей дел репрессированных после Октябрьского переворота. Здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие!
Не так давно при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке было проведено такое очень важное мероприятие. В день памяти священномученика Серафима Чичагова был вечер проведен, который посвящался не только самому священномученику, но и всем новомученикам-исповедникам Русской Православной Церкви и вообще России. Главным действующим лицом на этом вечере были вы со своим незабываемым для слушателей докладом, который назывался «Крестный путь Русской Православной Церкви в XX веке». 20 лет вы занимаетесь изысканием материалов, дел следственных, и вы возвращаете к жизни дела и, самое главное, ну как бы судьбы погибших людей, отдавших свою жизнь, кто действительно осознанно за веру и Отечество, кто пал жертвой, ну это наши русские люди, это ну, такой пласт истории страшный. Давайте сейчас будем поступательно об этом говорить. Вы еще являетесь не то что собирателем, у вас есть и книги. Вот есть, не так давно вышла книга, которая называется «Где ты?». Вот сразу бы хотела сказать об этой книге, от нее невозможно оторваться, настолько она интересно написана. Давайте, Лидия Алексеевна, по поводу названия книги. Это обращение Бога к Адаму где-то, или это более широкое, так сказать, название? Какой смысл?
С этим названием мы очень долго мучились с главным редактором, моим Семеном Самуиловичем Белинским. Это руководитель общества «Возвращение» и издательства «Возвращение». Это последний ныне живущий узник Сухановской тюрьмы. Больше никого не осталось, он один. Где-то, кажется, еще в Америке есть человек, но мы его не можем найти. Он в этой теме ежедневно, ежечасно находится.
Лидия Алексеевна, а вообще после этой страшной тюрьмы, о которой будет отдельный у нас разговор, там вообще оставался кто-то живой? Оттуда можно было выйти вообще из этой тюрьмы?
Раньше считали мы все, что из этой тюрьмы невозможно было выйти. Но когда я стала получать материалы, которые мне, между прочим, предоставлены ФСБ, и я очень благодарна за это сотрудникам, которые в течение, не знаю, наверное, лет 8 давали мне справки, фотографии роскошные узников, и я поняла, что многие люди, они были осуждены на сроки, большие сроки. В Сухановке не было маленьких сроков, заключение, а сроки были самые маленькие 7-8 лет и до 25. Оказалось, что из этой тюрьмы все-таки люди выходили, и не только выходили, они, как Гнедин, например, они первое, что они сделали, они поехали в то место, освободившись, где они испытали чудовищные страдания. Вот он, например, приехал, хотел посмотреть на место своих мук. Вот, но не мог туда попасть. В это время там была тюремная больница. Вот, но вот это желание потом и у других людей было. Так же, как когда открылись Соловки, очень многие бывшие сидельцы Соловков, оставшиеся в живых, они тоже хотели поехать на место своих страданий. И место, где они встретили совершенно таких невероятных подвижников, людей необыкновенных. Иногда это даже были не очень верующие или совсем неверующие люди, но которые воспитаны были еще в традициях и в заповедях Божьих. Самое главное вот это. Потому что, знаете, когда мы отделяем неверующих людей, например, в 20 веке, мы отделяем своих родителей. Наши родители были неверующими людьми, а мы их любили, и они были прекрасными людьми. И поэтому здесь нужно очень аккуратно вообще вести себя,
обходиться. Да, тактично и понимать дух времени и очень многие тонкие вещи, которые присутствуют вот в этой теме вообще.
Да, и переносить это и на сегодняшний день, потому что вообще-то вера – это дар, такой же дар, как талант.
И не ты Бога нашел, а он открылся тебе по собственному.
Да. Он может и не открыться, а человек все равно прекрасный. И это нужно иметь в виду. И ни в коем случае его как бы за стены своей души не изгонять.
Да, и не чувствовать своего превосходства. Вот.
Ни в коем случае. Он может быть гораздо лучше, чем некоторые верующие люди, и вести себя совершенно по-другому. Но я вот хочу сказать, что основа вот этих неверующих людей, из которых вышибли совершенно с детства. В детстве ребенок все впитывает, что ему дают. Но основа у них была все-таки заповеди Божии. Они, может быть, не так их называли, но они жили по этим заповедям. То есть не убей, не укради, не прелюбодействуй, не пожелай жены ближнего. Все это было в их душе. И поэтому, хоть мы и называем их неверующим, но они по существу жили как христиане.
Лидия Алексеевна, скажите все-таки по поводу названия книги, а потом обязательно мы будем говорить о том, вообще, как вас Господь сподобил к тому, что вы соприкоснулись с этой темой, чем вы до этого занимались, вот почему такой выбор пал именно на вас, чтобы вот вы свою жизнь уже кладете вот на изыскание и возвращение имен, жизни, судеб и прославлений. И памяти, самое главное, этих погибших и очень пострадавших людей. Вот начнем с названия книги.
Я начала с того, что мы очень долго искали название, и я предложила «Дым Отечества». Но это очень такое опасное было название, потому что можно его было бы, зная, о чем эта книга.
Двояко.
Да, принять это как бы впрямую, и кому-то могло это показаться кощунственным. Но все равно мы хотели такое название, которое вмещало бы многоэтажность этого понятия. Вот, а потом мы просто узнали, что этих названий 17. Нам сказал один человек, литератор, что 17 названий есть «Дым Отечества». И мы сразу же отказались от этого. Здесь встречается как раз стихотворение Виленского, именно редактора, и сидельца Сухановской тюрьмы, где он спрашивает, где ты, это колокольный звон, который он услышал, сидя в Сухановской тюрьме, и этот звон его спрашивал, где ты? Его потеряли, его. Никто не знал, где он находится, и он сам не знал, где он находится. Он об этом знал спустя сколько-то лет на Колыме, потому что эта тюрьма никак не была обозначена. И он узнал только потому, что он помнил, от метки на белье были спецобъект 110, и знающие люди в лагерях ему сказали, это Сухановская тюрьма, Суханов. Как бы верхний слой этого названия, это вот этот, потеря человека, где ты находишься. Потом следующий слой, это этот вопль, который стоял над всей страной, потому что человека уводили из дома, он пропадал, все. По большей части уже его было не найти. И вот вопль, стоявший над землей и вслух он звучал и в душе у каждого человека, потерявшего близко. А кроме того, где ты, уже третий слой самый глубинный, где ты, с кем ты, в каких ты сферах, в каком пространстве, в каком времени. Потому что здесь есть такие экскурсы в исторические какие-то времена, которые связаны были, время Малюты Скуратова, Ивана Грозного, связаны были с своими событиями страшными, с нашим временем. И вот это «где ты» относится ко всему.
Да, и вот, конечно, вот такой онтологический как бы смысл возникает, когда сразу сотворение человека и райская история. Вот вопрос основной, когда первый, от кого мы его услышали в Библии, это от Бога. После грехопадения Адам спрятался от Бога, и Господь, прекрасно зная все, все-таки звал его: «Адам, где ты?» И вот это вот грехопадение, которое повлекло за собой катастрофу, и вот то, что произошло в нашей стране, вот на такой огромной территории, это последствия И сюда, ну, очень много смысловых вещей, которые касаются и пострадавших, и их мучителей.
Да,
тут вот поэтому такая вот глубина, вот многоплановая.
Многоплановая, да. И где ты, это именно относится еще и с кем ты.
Тут сразу и кто ты.
Да, и кто ты, и с кем ты.
И для чего ты, и много сразу вопросы пошли.
Да, конечно, изначально это вопрос Бога, где ты. Вот, но потом идут вот эти этажи, эти как бы сферы разные, в которые можно погружаться в большей или меньшей степени. И мне кажется, что вот этот вопрос, он кардинальный. Он даже глубже, чем вся книжка.
И он актуально стоит и сейчас.
Конечно.
Особенно сейчас, потому что ну, столько миллионов людей пало вот так вот. Это так все болезненно, и по ходу разговора я вам буду задавать такие наболевшие вопросы, и вы,
конечно,
как в теме, может быть, сможете сформулировать какие-то варианты ответов. Но сначала обязательно вот расскажите, Лидия Алексеевна, чем вы занимались до того, как вы подошли вот к этой линии, вот к этой черте? Я думаю, что после этого жизнь ваша изменилась.
Да. Знаете, меня обычно очень часто об этом спрашивают. Мне часто приходится куда-то ездить, с кем-то встречаться, кого-то водить без конца по этим местам. И обязательно задается этот вопрос. Вот я вообще по образованию художник. И, по сути, тоже художник. Смею думать так, потому что я действительно художник. Во всех своих и хороших, и плохих проявлениях, и в любых. И никогда не думала, что мне предстоит такая деятельность. Не могла себе ничего такого представить. Но был один вопрос, который мучит всех художников, особенно когда годы бегут и переваливаются где-то за серединочку. Зачем все это дело? Кому это все нужно? Вот, а сейчас еще встает вопрос: вот мы общаемся, художники, куда это все пойдет? Это пойдет все на помойку. Все мои труды, всей моей жизни, никому это не нужно. Даже у художников, у которых какие-то произведения есть в музеях, даже в Третьяковке у нас есть такие ребята. Ну, несколько картин, в лучшем случае. А ведь это за всю жизнь накапливается огромный багаж художнический. Ну, хорошо, если там кто-то пробился в какие-то верха, что его произведения будут как-то сохраняться. А в основном это действительно все идет на помойке. И вот когда ты целыми днями сидишь, работаешь, художники, конечно, сумасшедшие, они больше ничем не занимаются, если это настоящий художник. И все время этот вопрос встает: зачем я это делаю? Кому это нужно? А потом скажу, почему переменилась моя жизнь. Но когда она переменилась, этот вопрос абсолютно отпал. Мне стало легко жить, несмотря
а вы,
на
вы
то,
живописец?
Что я занималась тяжелейшими вещами. График. Я делала такие гравюры большие. И сейчас бы с большим превеликим удовольствием я их делала бы. Но не умещается, невместимо просто. И этот вопрос отпал совершенно. И вот смысл существования стал абсолютно легко объясним. Это нужно для людей, это нужно для близких и далеких, это для истории нужно, это для страны нужно. В общем, это нужно. И все, и жизнь побежала легко и счастливо, несмотря на то, что такими тяжелейшими вещами мы занимаемся. А случилось это только потому, что действительно я художник. Я в конце 80-х годов, знаете, когда у нас все разваливалось, все рушилось, и рушилось в буквальном смысле слова, разрушались церкви, разрушались усадьбы старинные, какие-то архитектурные, совершенно изумительные ансамбли. Я объезжала, в общем, зарабатывала я деньги такой работой, которую можно было там в 2-3 месяца сделать, а потом весь год скромно очень жить. И я объезжала какие-то вот такие разрушающиеся, такие русские достопримечательности, и рисовала их. И как-то раз я оказалась на кольцевой дороге МКАД. У меня это описано в моей книжке «Сухановская тюрьма» или «Объект номер 110». Вот как в такой осенний ненастный день несет горизонтально такую крупу ледяную, и я стою на обочине и голосую. А там вообще людей никаких нет на кольцо. Меня подсаживают в грузовик, там тепло, хорошо, сидит огромный милиционер рядом с водителем. И они меня спрашивают, что вы делаете здесь, почему вы здесь нельзя вообще стоять, не останавливаться, ничего. Я говорю, ну вот я вот ищу такие места, я художник. и спрашиваю их, нет ли здесь вот в округе что-нибудь такого, чего-нибудь интересного. И милиционер тогда этот говорит, а здесь вот через несколько километров будет такая школа милиции, где я учился. Это какой-то монастырь. И говорят, там была какая-то страшная тюрьма, где наши первые вообще лица государства прошли через эту тюрьму. Ну, он назвал имена, которые потом оказал, что вот их-то как раз и не было в этой тюрьме. Это Блюхер, Тухачевского он назвал, таких самых известных военачальников, Корк. И, в общем, он мне вот рассказал об этом месте. Я, дело было к вечеру, все равно меня что-то заело, я вылезла. Они меня не хотели выпускать. Он говорит, нет, я вас не выпущу, поедемте до станции, до Расторгуева. Поздно уже, не надо. Но все-таки я вылезла, и в этот же вечер я нашла это место. Вот, и оно меня так поразило, хотя там кроме руин ничего не было. Но меня вот это чувство впоследствии не обманывало. Уже когда я видела вот такие места, я каким-то чутьем внутренним чувствовала, что здесь происходило что-то ужасное. Такое не просто убийство, не просто там какое-то несчастье, а такое, что вот оставляет в истории тяжкие-тяжкие следы такие. А у нас, знаете, как пройти туда нельзя было, но в дырочку в заборе можно было пролезть. Вот, и когда там сторож с собаками ушел вдаль под единственным поскрипывающим таким раскачивающимся фонарем, вот смотрел на эти руины и просто поняла, что мне нужно обязательно узнать, что здесь было. И в этот же вечер я как-то умудрилась спуститься в подвал. Я даже сейчас не представляю, это там темень совершеннейшая была. Вот. И потом оказалось, что там сохранились еще тогда тюремные двери с глазками, с кормушками. Это были карцеры сухановские. Но тогда этого я ничего не знала. И уехав оттуда, я по дороге всех спрашивала местных жителей. Никто ничего не знал. И название монастыря тоже никто не знал. И никому это не интересно было. И жительница одна мне сказала, что это была Святая Екатерининская пустынь. Вот я наконец узнала, что это был такой-то монастырь женский. Вот, и мало того, она еще сказала, что их семья, их мама дружила с матушками из этого монастыря и может что-то рассказать. Вот, и потом я много раз ездила в эту семью, расспрашивала их и вынула просто из небытия Красностокский монастырь, о котором вообще никто ничего не знал, который, значит, после начала Первой мировой войны приехал к нам. Ну, это целая отдельная история, очень интересная. Очень интересный монастырь. Назывались его сестры сестрами просвещения. Это такой был с педагогическим уклоном монастырь на западных наших территориях, которые потом отошли к Польше. Изначально тоже они польские были земли. Вот они там жили. Они мне дали и фотографии, какие чудом сохранившиеся. Иконочка у них была написана, и монахини этого монастыря. Очень много интересного рассказали. Но это немножко о другом. А вот о тюрьме я не могла ничего узнать.
Так подождите, вот сейчас вы говорили о монастыре. Это
Екатеринский монастырь, где была
тюрьма. Сухановская тюрьма, да.
А в тот момент это были руины просто. Как оказалось, это был такой полигон для таких спецзанятий школы милиции, которая за оградой находилась, уже в новых зданиях. И полгода, но я не успокаивалась, вот что-то мне не давало покоя. Я старалась все, кого можно только расспросить об этой тюрьме. И однажды мои друзья, музыканты, они сказали, вот у нас есть математик знакомый, он родился в лагере. Он все знает, вот что его не спросишь, он все знает. И меня направили к нему, и когда я с ним встретилась, он меня спрашивает, ну что там рядом есть? Я говорю, я ничего не знаю, кроме вот этого названия монастыря. Он говорит, нет, это мне ничего не говорит. А что там рядом есть? Я говорю, ну там в полутора километрах, там имение князей Волконских Суханова. О, он сказал, так это Сухановка, кто же не знает Сухановки? Вот так прозвучало первый раз это слово. И потом стало все раскручиваться дальше, но с большим трудом. И вся дальнейшая жизнь уже шла из этого источника, вытекала просто. Потому что, значит, во-первых, когда здесь появился православный Свято-Тихоновский, сначала институт, потом университет, я ходила мимо него и еще думала, наверное, мне придется все-таки там работать, рядом с моим домом. Вот, и когда что-то уже было собрано, то я действительно пришла туда с этими материалами и думала, что они мне помогут проникнуть в архивы. И так оно и получилось. Но перед этим уже я через каких-то знакомых, даже сейчас не помню, меня соединили с группой людей, такая была группа Миндлина, которая занималась следственными делами по Бутовскому полигону. Они только-только начали, буквально месяца два только как начали эту работу. И мне сказали, если ты хочешь там помочь что-то или узнать, вот, пожалуйста, с ними работай. Я сначала совершенно не имела никакого желания сидеть там, перебирать эти дела. Мне нужно было только это место.
Но у них какая-то, по-моему, узкая все-таки специализация была. Их интересовал какой-то определенный срез, насколько я помню.
Нет. Это как раз была группа, которая после выхода, значит, в 91-м году приказа Ельцина о реабилитации, такая самая мощная реабилитация была в 89-м году, с тем, чтобы, во-первых, значит, эти имена как-то восстановить, а второй приказ был уже не к нам, а к самим сотрудникам ведомства нашего любимого. Это подтвердить документально места расстрелов и захоронений. Что, собственно говоря, выполнено было только отчасти, потому что ни в одном деле, нигде, никогда не написано, где расстреляны или захоронены. Есть какие-то исключения, которые нечаянно просочились, ну, буквально 2-3 случая за тысячи дел. В одном месте было написано «расстрелян в Бутырской тюрьме», в другом – в Таганской тюрьме, и все. И один раз мне попало, что захоронен на Калитниковском кладбище. Но это какие-то исключения, вероятно, людей, которые не совсем в курсе были, что этого нельзя ни писать, ни произносить. Вот, и я начала работать с ними. Они, наоборот, смотрели все подряд дела, все. Но когда я уже взяла в руки эти дела...
То где вы? Это, на Лубянке?
Нет, вот они как раз начинали на Лубянке. Причем эта группа, там несколько человек, человек 4 или 5 было, группа Миндлина вот эта. Они, значит, сидели в какой-то маленькой комнатке и, извините за выражение, в сортирах их водили под конвоем, под охраной.
Как арестантов, да.
Да, как арестантов, все вместе. И все вместе они возвращались. А когда я вступила в эту работу, 100 тысяч дел следственных, уголовных, они все уголовные называются, были переданы на госхранение в ГАРФ, Государственный архив Российской Федерации. И я уже приступила вот к этой работе, когда они там находились. И вот мы, кто сколько может, кто работал, значит, в свободное время, кто не работал, мог целыми днями там сидеть и смотреть дела.
И в чем заключалась с самого начала ваша работа? Вот вам попадается дело, вы берете дело, вы что, перефотографируете, переписываете? Что происходит? Как ведется работа?
Знаете, как к этому времени выяснилось, что вот такой объем некий следственных дел связан с Бутовским полигоном. Вернее, как, знаете, было такое заключение ФСК тогда, не ФСБ, а ФСК еще был. Оно звучало так, что следует считать, что эти люди расстреляны на Бутовском полигоне. То есть все равно не было обнаружено ни одного документа, что эти люди расстреляны и захоронены на Бутовском полигоне. Но эти документы, они единым таким блоком где-то были. Я сама писала, как и многие писали, что вот они были найдены. Конечно, они как лежали, так и лежали они там, где они лежали все время. Просто настало такое время, когда их можно было вынуть. Это были так называемые расстрельные книги. Они были сшиты из документов. С одной стороны, документы на машинке напечатано было предписание на расстрел. Потом шел список. Иногда это было несколько человек, иногда это было очень много людей. Значит, это целая пачка этих бумаг с именами. И на обороте листа вот этого печатного на месте они от руки чернилами, там, ручкой, в общем, писали. Мы такие-то, такие-то привели в исполнение приговор в отношении стольких-то людей. Только число. Но непонятно было, где это. И мне рассказывали, ну, не только мне, и мы записывали, и мы подружились, можно сказать, с двумя чекистами, которые очень много сил положили на это. Они были в группе реабилитации. К нам очень хорошо относились, очень нам помогали. И такой вот Грошевень возглавлял эту команду, и помощник его был Кириллин, это два полковника ФСК, потом ФСБ. И они 2 года сами искали каких-то подтверждений документальных и не смогли найти. Они искали исполнителей каких-то или каких-то людей, которые непосредственно занимались вот расстрелами. И или человек умер, или он спился там, или
сошел с ума,
или застрелился, или в маразме находится, бесполезно с ним разговаривать. Но в конце концов они вышли на одного человека, который был исполняющий обязанности коменданта весь 37-й год, с января по декабрь.
Коменданта чего?
Коменданта НКВД по Москве и Московской области, потому что еще есть комендатура центральная, а это именно Москва и Московская область. Вот этот человек, они не сразу к нему подступились с вопросами, он был старенький уже, ему 90 с лишним было лет, и они 3 раза к нему приезжали, и только на 3-й раз они его спросили. Вот, и они привезли с собой вот эти расстрельные книги. И по подписям тех, кто, значит, расписался в исполнении приговора, он сказал, эти работали на Бутовском полигоне. Вот, и так вот с этого началось. И вот то, что он рассказал, это рассказы очевидцев. Вот с его слов при нем. Может быть, потом было по-другому, в 1938 году. Но не думаю, чтобы сильно отличалось. Единственное, что там были более массовые расстрелы, хотя и здесь тоже было по 400 с лишним человек, а в феврале 1938 года были 500, 502, 562 человека. И даже сами вот эти чекисты, они говорят, мы не понимаем, как это возможно в один день. Причем они стреляли из личного оружия, это не то, что там ручной пулемет или автомат, Бог его знает. В общем, они сами не понимали, как это. Но они убедились... Конечно, не только слова этого человека. Там мне показали дело по опросу, допросам людей по поводу вот этого места, Бутовский полигон. Там был жив, и я потом с ним разговаривала, такой водитель Крайонов, который возил заключенных из московских тюрем в Сухановскую тюрьму. Я его спрашивала, не возил ли он в Бутово. Он говорил, нет. Местные, мне потом другие сказали, врет он все, он возил их в Бутово. Но я думаю, что нет, потому что это другая, что называется, епархия. Сухановка – это центр, а Бутовский полигон – это Московская область. Ну, а там кто их знает? Там все равно все это едино, это могли просить в каких-то случаях. Там вот несколько таких было людей опрошено. И все. Документов так и не было. Ни одного. И идет это от 24-го года, когда, я сейчас наизусть, конечно, его не помню, но есть такой документ, и он у меня есть копия, когда, значит, речь идет о местах расстрелов и захоронений, и обязываются чекисты к полнейшему соблюдению тайны и вплоть до смертной казни за разглашение. Вот, и так это все и шло. И шло это до наших дней, потому что там... Сначала там жили люди около Бутовского полигона, которые что-то знали. Но никто ничего нам не рассказал. Я уж и так подъезжала к ним. Иногда просто прогоняли люди. Иногда вот чувствую, что хочет рассказать человек, но боится.
Бояться. Осталась вот эта инерция. И было чего бояться ведь в свое время.
Очень даже было чего бояться. И когда вот я им говорила, даже привозила с собой книжки, уже стали выходить книжки такие... где все. Я говорю, ну смотрите, здесь вот все уже рассказано. Просто это вот о другом месте, а вот о вашем. Не бойтесь, вот все. А они говорят, да, это сегодня вышло, а завтра неизвестно, что будет. А мы знаем, чем это может кончиться. И, в общем, эти люди ушли. Они ушли. Например, в Сухановке жила еще тогда телеграфистка Сухановской тюрьмы. Около Екатеринской пустыни. То есть телеграфистка это все, это через нее все шло. И рядом там в школе милиции была директриса этого музея, у них там музей. И мы с ней хотели пойти. Она говорит, нет, давайте я сначала одна с ней схожу. А она мне потом сказала, что эта тетка ее выгнала. Даже свою коллегу, можно сказать. То есть настолько была боязнь.
На всю жизнь, зная вообще абсолютно о смертельной опасности, как в те годы. прослушали первую часть интервью с Лидией Алексеевной Головковой, исследователем дела репрессированных после Октябрьского переворота. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Юлия из Брянска. Обязательно ли носить черную одежду, если умирает близкий человек? И как долго ее нужно носить?
У нас нет такого обычая. Это обычай во многих мусульманских странах и в странах, ну, в областях Кавказа. Но это у них идет именно от традиции ислама в России. А вот при царском дворе, в силу того, что они были связаны родами, ну, со многими домами царствующими Европы, они вынуждены были носить траур. Ну, носили там черную повязку, когда умрет кто-то из родственников там в Англии, во Франции, в Германии, в Бельгии там и так далее. Большую часть своей жизни они находились в трауре. Вот, но это вот какой-то элемент одежды. А так черное совсем нет. Для православных вообще траура никакого вообще нет. И мы отпеваем даже человека в белой одежде. У нас цвет перехода в иной мир, он белый, но уж никак не черный.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Крепостная душа». Старая нянька помирала уже десятый год в усадьбе помещиков двучасовых. На сей предмет в летнее время представлялась в ее распоряжение маленькая деревянная кухонька при молочной, где творог парили. А зимой, когда господа уезжали в город, нянька перебиралась в коридор и помирала в углу, за шкафом, на собственном сундуке, вплоть до весны. Весной выбирался сухой солнечный день, протягивалась в березняке веревка, и нянька проветривала свою смертную одежу, полотняную зажелкшую рубаху, вышитые туфли, голубой поясок, тканый за упокойную молитвою, и кипарисовый крестик. Этот весенний денек бывал для няньки самым интересным за целый год. Она отмахивала прутом мошкару, чтобы не села на смертную одежу, и говорила сама с собой, какие бывают сухие кладбища, какие сырые, и какие нужно покойнику башмаки надевать, чтобы по ночам половицы не скрипели. Прислуга хихикала. — Смотри, нянюшка, рубаху-то! Пожалуй, больше 20 лет не продержится, а? Придется новую шить, а? Зимой оставалась она одна-одинешенька в пустом гулком доме, сидела целый день в темном углу за шкафом, а вечером выползала в кухню с бабой-караулкой чаю попить. Придет, сядет и начинает с полфразы длинный, бестолковый рассказ. Баба-караулка сначала долго добивается понять, в чем дело, потом плюнет и успокоится.
«К старухиной невестке!»
— шамкает нянька, напруживая губы, чтобы не вывалился засунутый в рот крошечный огрызок сахару.
«И говорит, каравай печь хочу. Пусть Матрена кардамону даст. А какой у меня кардамон? Я говорю, измывайтесь над кем другим, а Матрену оставьте в покое. Прикусила язык».
«Да про кого вы, нянюшка, а?» — допытывается баба. Но нянька не слышит.
«Чего бояться? Лампадку зажгла, на молитву встала, во все углы поклонилась. Батюшка душегуб, на молитве не тронь, а потом уж твоя святая волюшка. Он меня и не тронет».
«Это у душегуба волюшка-то святая?» — удивляется баба. «И чего только не наплетут старухи?»
«Таракан вон за мной ходит, шу-шу-шу». «И чего ходит?» «Позапрошлой ночью слышу половицы в диванной, скрып-скрып. Лежу, сплю, не сплю, одним глазком все вижу. Приходит барин-покойник, сердитый-сердитый, туфлями шлепает. Прошел в столовую часы заводить. Тыр-тыр, стрелки пальчиком равняет. Куда, думаю, теперь пойдет? А он туфлями шлепает, сердитый. «Нехорошо», — говорит, — «нехорошо». И ушел опять через диванную, видно, к себе в кабинет. А таракан мне около уха. Шу-шу-шу. «Ладно, не шукай, сама все слышала».
«Ой, и что это вы, нянюшка, к ночи такое? Разве и вправду приходил барин-то?»
«Не верят. Нынешние люди ничему не верят. Привезли из Питера лакея, а он нож вострием кверху положил. Это, я говорю, ты что, мерзавец, делаешь? Да ты знаешь, что ты нечистину радость строишь. А он как заржет. Ничему нонича не верят. А старый барин от чего помер? Я им сразу сказала. Привезли к детям немку. Я это в комнату вхожу, смотрю, а немка какие-то иголки просыпала, да и подбирает. Это, говорю, ты что тут делаешь? А у ней лицо нехорошее, и какое-то слово мне нерусское говорит. Я тогда же к барыне пошла и все рассказала, и про нерусское слово, и про все. А барыня только смеется. Ну и что же? Через 2 дня старый барин из Охварай колет его со всех сторон. Я-то знаю, что его колет. Говорю у барыни: «Стребуйте с немки ейные иголки, да в купоросе их растворите. Да дайте вы этого купоросу барину выпить, так у него все колотье наружу иголками вылезет». Нет, не поверили. Вот и помер. Разве господа поверят? Сколько их видела, все такие. Стану их личики вспоминать, так, может, рож 500 вспомню. И все такие. Налей еще чайку-то. Ишь, таракан по столу бежит. Был у наших господ повар. Хороший. Дорого за него барин заплатил. Готового купил. Так повар этот такой был злющий, что нарочно нам в пироги тараканов запекал. Плачем, а сказать не смеем. Потому барин его очень любил. Вот говеем на страшной. Скоро Пасха. Думаем, напечет он нам куличей с тараканами. Плачем. Пошли на исповедь. А одна наша девка: «И скажи попу на духу про повара-то». Пошел и повар к исповеди. Выходит от попа, а на нем лица нет. Серый весь и дрожит. Нам ни слова не сказал. Куличи спек, все хорошо. А на утренню и пропал. Искали, искали, как в воду канул. Сели разговляться. Священный кулич взрезали. Ан в ём поваров мертвый палец. От те и тараканы. Налей чайку. Платочек вышивали 2 года. 4 кружевницы иголочками плели, каждая свой уголок. Барыня наша к государине присмыкнуться должна была. Так вот платочек в подарок, чтобы дочку ейную в институт взяли. Ну и взяли. Барыня толковая была. Никогда девку по правой руке не ударит. Потому все мы у ей кружевницы были. Ну, а левую руку всю бывало и щиплет. У каждой левая ручка как ситчик рябенькая. А и все девки кособокие были. С 5 лет за пяльцы сажали. Правое плечо вверх, а левое вниз. Левой рукой снизу иголку подтыкиваешь. Старый барин серьезный был человек. Тихо сидел, гарусом туфли вышивал. И барыне вышел, и тетеньки, и всякой родне. А барышня институт кончила, он ей целые ширмы вышил. Серьезный был. А Барчук шутить любил. Приехал из полка, выволок Стежку ночью за косу в столовую и кричит: «Пой мне, красавица, волжские песни!» Стежка-то о 12-м годку была. Дура, испугалась, добряк опал. 2 дня в себя не приходила. Что смеху-то было! Шутник! А как стали у меня глаза болеть, отдала меня барыня Барчуковой жене в няньке. Хороша была Барчукова-то жена, нежная. Все на цыпочках ходила, как ангел. Тоненькая, Людмила Петровна. А сам-то уж очень людей обижал. Зверь был. Как бить начнет, сам весь зайдется. а к барыне ейный родственничек ходил. Тихоня такой, все что-то вместе плачут, и письма ей писал. Письма-то она мне прятать давала, потому я неграмотная, сама не прочту и людям не покажу. Доверяла мне. Очень ее все любили. Одна наша заступница была. Бывало, за каждого последнего мужика у зверя в ногах вывалится. Очень любили. Вот раз собрался барин вечером в гости, а кучер Наум был и говорит мне: «Смотри, нянька, я не я буду, коли сегодня 10 целковых не заработаю». Поехали. К барыне Тихоня пришел. Сидят в столовой, плачут. А кучер Наум: «Барину-то и скажи. Нам бы, барин, теперь домой вернуться, посмотреть бы, как у нас вечера справляются». Вернулся барин, зверь зверем, посуду всю перебил, а сам-то Тихоня убежать успел. Слышу я из детской, как барин раскомаривает. Ну, думаю, знать пришло наше время покаянное. Выждала, чтобы поуспокоился, взяла барынины письма, побежала к барину, да в ноги. Так, мол, и так. Супротив барина моего я, мол, не потатчица. И, господи, что тут было? Барыня-то, ангел-то наш, и году не протянула. Очень он ее письмами-то этими донимал, а кучеру Науму лоб забрил. Что смеху-то было? Вот тебе и 10 целковых. Померла моя барыня, светлая ты моя, Людмила Петровна, заступница. Верно, и в рай-то вошла на цыпочках. Вот помру я теперь, оденут тело мое в одежу смертную, положат в могилку на кладбище, а сама я в рай пойду. И встретит меня там моя барыня нежная, и перед Богом заступится. Вот, скажет Господи, пришла нянька Матрена, верная моя раба, крепостная душа, преданная. Дай ты ей, Господи, местишко под пазушкой, чтобы душенька ейная в тепле распарилась, в довольствии накуражилась. Аминь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.